Здравствуйте, дорогие друзья, «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Глава «Когда выйдешь на войну». Вот интересно, когда выйдешь на войну со своими желаниями. Да. Сам же выходишь на войну со своими желаниями. И вот что ты должен делать, каким законам ты должен как бы соответствовать.
Да.
Моше говорит народу перед тем, как он войдет в Эрец-Исраэль. И вот он говорит дальше.
Человек просматривает в себе, сканирует в себе все свои желания.
Вот это вот называется.
Все свои 613 желаний. Это, значит, Моше обращается к народу. Моше – это точка в сердце. Это единственное, что у нас есть от духовного уровня. И она тоже, ее надо исправлять.
И Моше надо исправлять?
Ну, Моше, он развивался, как сказано, в доме фараона и так далее. Вот. А затем, по мере того, как он исправляется, он уже может начинать уже вести за собой все остальные желания человека.
То есть Моше перед входом в Эрец-Исраэль уже исправлен, да, сам Моше?
Он уже исправлен уже, и в Египте он уже исправлен. Да, в своем эгоизме, еще до выхода, до возвышения над эгоизмом, он уже начинает исправляться, он уже, он по выходу от Итро уже начинает быть исправленным, ведь он уже начинает раскрывать Творца.
Моше.
Да.
То есть, когда он
Творец говорит ему, идем к фараону и так далее. То есть, он уже чувствует в себе эти движения, две силы. Свойство отдачи, свойство получения, и живет между ними, работая между ними двумя. Одно из них Творец, другое там фараон и так далее.
Это с момента вот горящего куста, да, когда появляется ему как бы голос, и он уже начинает работать в этих направлениях. Теперь я хочу сказать, вот вы сейчас сказали это, то есть я через Моше, человек через Моше своего просматривает, через Моше просматривает все свои желания в этом свете, да?
Естественно, да. Так поэтому Тора так и написана. Она написана для каждого человека. Что он должен делать? Тора – это от слова «ура», инструкция.
То есть он через Моше человек должен себя просмотреть, просканировать, такой рентген сделать.
Да,
с какими-то желаниями работать, какие-то пока отложить в сторону, и называется, что они умерли. Да? А потом они снова вернутся, он с ними будет работать на других ступенях.
Конечно.
Ну вот тут дальше говорится. «И место у тебя пусть будет вне стана, и будешь туда выходить. И пусть будет у тебя лопатка на перевязи твоей, и когда будешь садиться снаружи, копай ее и закрой испражнение твое». Вот это вообще все написано.
Экологически чисто.
Вообще.
А не то, чтобы гадить там посреди улицы. Ты представляешь, ведь говорится о каком народе, о каком, и о каких-то
временах.
Древних временах. Конечно. Вспомни средневековую Францию.
Европу, да.
Там, Германию. Там нельзя было по улице пройти. А
вонь, в окна выбрасывали.
Вонь какая, и что на тебя сверху выливали помои. Ну что, это же ужасно было. А от людей как пахло? Здесь ты обязан мыться. Ты обязан раз в неделю мыться.
Микву принимать и так далее.
Да,
и так далее.
Минимум раз в неделю и так далее. Ты обязан омывать руки перед едой и так далее. Почему всегда думали, что евреи не заражаются ничем?
Чумой в свое время говорили, что они раз...
Поэтому они как бы всем, на всех ее наводят всякие эти... чуму и прочие пакости, а сами не болеют.
Да.
Потому что никто не придерживался гигиенических законов. А там в Талмуде они прописаны с такой тщательностью, что дай бог нам сегодня их исполнять.
Омовение рук утром и так далее.
Да, и ухаживание за животными, и за землей, и за собой, и так далее. То есть практически, если я залезаю под рубашку и себя там почешу, я обязан после этого мыть руки. Причем указано, как именно я должен мыть руки. То есть все части тела, которые не закрыты, они не закрыты, должны быть закрыты.
Угу.
Начиная отсюда и вот полностью. Да? Все эти части тела, которые закрыты, если ты к ним дотрагиваешься, ты обязан после этого руки мыть.
То есть ты не считаешь...
Не говоря уже о всяких испражнениях.
То есть, если говорить о вообще, то есть они считаются нечистыми и поэтому закрыты.
Да, конечно. Только поэтому.
И то есть, если ты прикасаешься к телу, это уже значит, что все, ты становишься нечистым.
Да,
ты даже должен, почесался немножко.
Ты должен мыть руки, да. А во время молитвы или там всевозможных таких дел ты не имеешь права вообще это делать.
Ну, теперь я все-таки спрашиваю: а вот что это такое во внутренней работе? Лопатка, когда ты выходишь испражниться, ты должен вне стана выйти.
Ой, это очень сложная штука. Это очень сложное, потому что Баля Сулам это объясняет только в одном месте. Какие-то клипот, которые, какие-то системы, которые дают нам системы вывода отходов организма наружу.
Угу.
Это вообще очень непростая система и сама по себе очень интересная. Почему не созданы мы оптимально? То есть поглощаю какую-то энергию, она во мне растворяется, дает мне жизнь, существование. Почему какое-то количество из нее должно из меня быть исторгнуто наружу?
Да.
Это не только у меня, это и на живом, и на растительном, и на животном уровне. То есть,
да, то на всех. Почему мы уровнях. Не закрытая система энергетических, да. Раз и все сработало, и дальше?
Да, это потому что должен существовать круговорот вообще любого объединения в природе. И мы это видим, кстати говоря, и среди неживой природы. Это ведь выделение всевозможных газов, даже из камней. Радиации и так далее.
Которые потом используются другими, да?
Да-да-да.
А это идет на удобрение.
Замкнутая экологическая система.
Это поэтому происходят все, да, испражнения?
Все делается для того, чтобы одно другого подкормило.
То есть это цепочки вот питательные, да, чтобы питало другого?
Да-да-да. Он объясняет это, но я не хочу в это знать, потому что это сложная система. Это... Обработка желаний, оно осуществляется на нескольких уровнях. Ради Творца, ради других, через себя и так далее. Ну, в общем, на всех уровнях. И поэтому даже в том, что человек выделяет из себя, существует связь между ним и общей экологической сферой. Ну...
Но это не говорится то, что это не усваивается у человека.
Нет. Это организм создан так заранее.
Именно продолжить цепочку.
Да, да. Это же существует у всех животных. Вообще у всех. Это существует у зародыша в утробе матери. Же тоже выделяется отходы жизнедеятельности его. И входит в мать, и она это уже выделяет с собой.
А вот скажите, я такой, ну, извините, что зову, а что значит, почему надо закрыть свои испражнения? Вот тут описано, вычти с лопаткой и закрой.
Все испражнение должно быть похоронено в земле. Все отходы человека, включая его тело, когда он умирает, все должно быть предано земле.
Чтобы это прошло процесс?
Чтобы, да, прошел круговорот.
То есть уничтожилось?
Потому что тело должно, от тела в итоге его жизни все должно подняться наверх. А все отходы тела и само тело, после того, как оно умирает, то есть из него выходит вся духовная энергия, оно все остается только на неживом уровне, и поэтому должно быть уподоблено на земле.
И должно там перегнить, грубо говоря, да?
Полностью.
А, полностью?
Полностью. В отличие от мумий товарища Ленина или товарищей фараонов.
Да.
В отличие от всего от этого... Евреи, когда хоронят людей, то они при этом ждут, когда все тело перегниет. Это считается правильным, чтобы от тела ничего не осталось, потому что тело животное, оно символизирует собой тот несчастный эгоизм, который еще остался от бывшего человека. И поэтому ему делать нечего, он должен просто раствориться и стать прахом, то есть рассыпаться полностью на свои составные части.
Ну, вот это, кстати, тоже очень интересно.
Ну, интересно, потому что здесь живая материя становится неживой и постепенно нисходит до уровня по-настоящему неживой. То есть рассыпается в пыль, в общем-то. Даже есть такие действия, когда в могилу кладут известь для того, чтобы поскорее тело сгнило, разложилось. Это существует у некоторых еврейских общинах, у марокканской, допустим, которые таким образом делали в прошлом. Сегодня это уже не действует.
То есть отношение к телу и должно быть такое, к биологическому?
Тело, оно ничего не стоит, оно должно умереть. Все. И в нашем мире тоже. Мы должны им пользоваться только в той мере, в которой надо для духовного возвышения. А так в нем ничего нет. Никакой ценности.
То есть задача в течение жизни ухватиться за вечное,
да,
а тело
поэтому
отпустить.
Отсюда у тебя есть возможность исправить какой-то орган твоего тела, исправляй. Главное, чтобы, если это работает на общее исправление, делай. Все, то есть иди к врачу, принимай лекарства. То есть отношение к телу чисто потребительское.
Чтобы оно дало возможность за вечность, да, сбиться, еще при жизни. Тут дальше вот что пишется. Ибо всесильный твой, так, вот, Написано так: «Копай, закрой испражнение твое, ибо Бог Всесильный твой ходит среди стана твоего, угу, чтобы избавлять тебя и низлагать врагов твоих перед тобой. Пусть же будет стан твой свят, чтобы не увидел он у тебя наготы и не отступился от тебя».
Да, то есть здесь вообще существует очень много всяких законов, когда человек не должен вообще быть голым. Это интересно. Да? То есть он должен быть все время покрытым. И ночью, и днем. И только лишь должен обнажаться, когда он входит в микву. Вот. Ну, тут и на это тоже существуют определенные законы и установки. То есть все это не для того, чтобы быть чистым или нечистым физически, хотя это, естественно, влияет. А имеется в виду, что это все в четком соответствии с духовным омовением тела. То есть тело – это желание, каким образом нам надо очистить желание от всевозможных нечистых наслоений на него, намерений, для того, чтобы оно было чистое, то есть с правильными намерениями на отдачу, и его уже использовать. Вот, в общем-то, все. Поэтому вы, выдави из него все эти экскременты, закопай их в землю, подмойся, кстати говоря, обязательно надо подмываться, то есть не вытираться, а лучше подмываться. Там сказано очень интересно, что, конечно, все они использовали камни. Туалетной бумаги в то время еще не было.
Песок, да, наверное?
Нет-нет, камни. Камни, да, камни, да, просто брали камни и ими как-то вытирались. Но после этого при любом случае человек должен был подмыться. И это существует, кстати говоря, у многих азиатских народов и сегодня. Вот в России, там, в южных государствах это все наблюдалось. Я приезжал часто, допустим, в Азербайджан, в Баку, там в каждом туалете стоит сосуд с водой заготовленный, которым пользуются для того, чтобы именно подмывать себя. И это очень правильно, в общем-то. Так что...
Как все это все вдруг...
По сегодняшний день это так.
Это и здорово, по здоровью это тоже правильно.
То, что соответствует духовному здоровью, оно соответствует и физическому. Тут другого быть не может.
Можно соответствие это провести, да?
Да, да, да. То есть, поэтому все... ты не можешь сказать, что и существует какое-то духовное действие, которое наносит вред физическому. Вот, допустим, обрезание. Те народы, которые не делают обрезание, у них мужчины там что-то на 20-30% больше болеют раком.
Угу.
То есть это все связано друг с другом, естественно.
И кашрут, вы считаете, тоже
я считаю, что кашрут – это абсолютная польза. Потому что мы не можем проследить этого, но это абсолютная польза. И действительно интересно, почему можно исследовать, но мы пока еще не можем понять. У нас нет достаточно знаний о, допустим, этих парнокопытных, свиньях, верблюдах и так далее, почему их запрещено есть с точки зрения науки. Потому что ничего, в принципе, мы там не обнаруживаем вредного. Ну, если это как следствие из духовного корня, то ничего не остается. Когда-нибудь откроем, если это вообще необходимо.
То есть у вас есть очень прямая сейчас такая линия. То есть то,
а что... нет, это быть не может иначе, потому что все исходит из духовного мира.
И это здорово.
Поэтому,
да,
если там запрещено, то и в нашем мире, если ты нарушаешь, это дает какие-то следствия. Прямые, неправильные следствия.
Ну вот дальше тогда пойдем еще сейчас. Хотя вот о том, что человек не голый, я немножко вот недопонял этого, что человек должен быть все время одет постоянно. Это...
Вплоть до того, что даже должен одеваться под одеялом.
Вот это вот, мне не очень это понятно.
Ну, так вот это, потому что одежда – это исправление тела. Ведь одеяние, так ведь, это же оболочка, это как экран. Тело – это желание, на желание должен быть экран. Значит, тело должно быть открыто, желания могут быть открытые. А и закрытые. Это вот части тела, которые мы обычно должны закрывать, это значит, на них должен быть, на эти желания души должен быть экран.
А что касается лица в таком случае,
головы? А лицо открыто, потому что оно излучает свет хохма.
Угу. То есть это верхние эти три сфероты, как бы.
Вся голова может быть, она может быть покрыта, Но лицо может быть открыто. А голова, в принципе, должна быть покрыта.
Покрыта. То есть, что такое кипа тогда в таком случае?
Ну, кипа – это маленькое уподобление. А на самом деле они все одевали намного больше.
Закрывали большую поверхность головы.
Да, да. Типа платком таким.
Бедуинским.
Большим. Типа. Ну, это бедуинскими. Ну, в общем, да. И накидки все.
То есть, оставалась только вот эта вот часть?
Да. Накидки. Как талит. Вот. Ну, все, на ногах не обязательно. Вот, и ходили босиком, или ходили в таких зашнурованных сандалях. Но это были открытые сандали.
А женщины почему? А женщины тогда как одевали? Как они закрывались?
Женщины вообще и тогда...
Как восточные?
В принципе, да, и сегодня они одевались по-восточному. То есть длинное все, закрытое. Но не черная, а белая. И,
а с лицом что?
А с лицом я не знаю даже. Трудно сказать. Вообще в нашем мире, что происходит, я абсолютно не знаток. И только лишь то, что иногда где-то там читал или слышал.
Тогда двинемся дальше.
Давай.
«Не выдавай раба господину его, когда он спасается у тебя от господина своего». Вот мне всегда вот интересно, знаете, только что мы говорили с вами о испражнении, похоронить, там, не закрывай своего тела, и вдруг вот эти точки переворота, которые существуют, вдруг не выдавай раба господину его, когда он спасается у тебя от господина своего. Как? Откуда?
Ну, господин хочет его убить или что-то каким-то образом нанести ему вред.
Ну, это как бы, да, да.
Да, значит, ты должен в таком случае раба спрятать, и потом, естественно, ты должен ему вернуть каким-то образом.
Написано, но у тебя... У тебя пусть останется он в среде твоей, на месте, которое он выберет, в каком-либо из врат твоих, где ему угодно, не притесняй его.
А, ну это если уже имеется в виду, когда ему уготовлена смерть.
А ты его господина?
Да.
То есть ты его должен сохранить?
Обязательно.
Что это такое у нас в нашей работе человеческой?
Если какое-то желание проходит свое исправление... И оно не может исправить того, что возникает в нем, то существует целая такая система связи нескольких желаний между собой, которые могут произвести это исправление. Один человек не может, а несколько человек могут. Также одно желание не может исправить себя, а несколько желаний вместе могут это сделать. Потому что они работают сообща, и на уровне связи между ними происходит уже исправление. Поэтому то желание, которое является собственностью, частью какого-то желания, оно может быть исправлено другим желанием. Да. Это всегда связь. Ведь почему мы говорим о том, что это очень интересная вообще тема, мы сами себя не исправляем никогда. Вот что интересно. Никак и никогда. Мы всегда исправляем включение себя в других. Или включение других в себя. А вот сам себя, я вообще не знаю, кто я такой. Никогда. Я только знаю, каким образом я отношусь к другим, как другие относятся ко мне, связи между нами. Но никто я и никто другой, этого мы не знаем. То есть... Наше «я» остается вне нас, да. А связи между нами, они раскрываются нам, и именно на связях между нами мы раскрываем Творца.
То есть мы все время говорим с вами о связях, да?
Только связи между людьми.
И когда мы говорим «желание», это только желание, направленное,
да,
на связь.
И вот тут же брат, отец, жена,
раб.
Дети, раб. Там все, все,
девственница,
что
не девственница,
да,
и так далее.
Все, все, все. Это только всевозможные виды связи между нами.
То есть вы еще раз говорите, что нарушены только связи.
Ничего
больше. Порваны только связи. Это, да, и есть разбиение, да?
Это и есть разбиение.
И наша задача все время...
А если ты берешь черепки от сосуда, сами черепки же они целые, только склеить их надо хорошо.
То есть мы все время варим этот клей, на, да, самом деле. Вот это вот все, этим и занимается Тора. Связи, вот сейчас вот это, еще раз. Такой просто падают такие, знаете, истины какие-то, вдруг начинаешь раскрывать. Действительно, тут все время говорится, как ты отнесся к своему дому, к своей одежде. Это тоже связи, да?
Только связи.
К жене, к девственнице и так далее. Вот к рабу и так далее. А что такое раб, еще раз, если можно? Вы уже когда-то говорили, что такое раб господина своего?
Есть такие желания, которые не имеют своего собственного намерения. Их можно исправлять только присоединением к другим желаниям с намерением. Господин – это тот, у которого есть желания большие с намерениями правильными, и который может таким образом привлекать к себе другие желания и исправлять их со своим намерением.
То есть он может эту связь делать, да?
Вот, допустим, ты относительно меня господин. Значит, ты берешь некоторые мои желания, мы с тобой связываемся друг с другом, и я, включаясь в тебя, исправляю эти желания. Ты их исправляешь, в принципе, на своих намерениях.
Своим экраном, да?
Да.
То есть, и когда вот здесь вот говорилось только что, когда господин хотел убить своего раба, это значит, этот экран не может исправить раба.
Да.
И тогда
кто-то другой обязан это делать. То есть всегда, в общем-то, мы исправляем не себя, а только других. Абсолютно всегда. Никогда себя сами. Вот что интересно. Сам себя человек и не знает, и не узнает, потому что это относится уже к прерогативе, которая выше постижения Творца, от смуто так называемый. Вот. А мы только исправляем связи между нами. Ты, как сказано, сделай свое, чужое желание своим желанием. Таасера цумхаки рацуно. То есть всегда я исправляю чужих в себе.
И вот когда я начинаю это понимать, и вот над этим работать, это означает, что я становлюсь Исраэль?
Тогда да. Это уже совсем другой уровень отношения к миру.
То есть я...
Мир становится другим. Ты уже относишься по-другому к людям, к себе, к своему предназначению. Ты смотришь на всех, что происходит с ними, с кем встречаться, с кем нет, для чего, как подготовлен ли к этому общению и так далее.
То есть любовь к ближнему – это поэтому является самым главным принципом, потому что это и есть исправление связи.
Да. И тут возникает очень интересная уже проблемка. С кем ты контактируешь? Каким образом? Кто тебе встречается в жизни? Надо ли отдаляться? Можно ли приближаться? Да, нет. Тут очень много проблем.
А вот действительно, сначала это что же от легкого к тяжелому идет, да?
Да.
То есть ты сначала строишь эти связи с близкими, да? С близкими.
Ну, это мы по жизни так.
Ну да, так же есть и в духовной работе,
да?
То есть те, которые с тобой, грубо говоря, по одному пути идут, да? А потом, для чего ты это делаешь на весь мир? Вот для чего вы сейчас занимаетесь распространением на весь мир? Почему не замкнуться, допустим, не сделать вот группа, вот
нет,
только они?
Нет, 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 это другому не мешает.
Не мешает.
Наоборот, нам нужна поддержка всего мира, потому что нам мир показывает, насколько он в нас нуждается. И мы тогда преуспеем и
собственного
в наших действиях, да, в собственных исправлениях, если мы будем настраивать себя, нацеливать себя на весь мир.
То есть сила в связи нашей, она увеличивается, если мир нас подталкивает к этой связи.
Конечно. Я очень надеюсь на это. И вот сейчас то, что мы делаем, в частности, собираем все большую и большую такую сборку из себя, из наших групп, так мы видим, что и наши группы в мире начинают к нам подтягиваться. А затем мы еще обнаружим и другие в мире. Когда они увидят, что мы собираемся, тогда в мире существует... Сотни тысяч одиночек, которые следят за нами, они вдруг обнаружат, что им надо быть вместе с нами. И тогда нам надо будет создавать такую интегральную связь между нами, чтобы и для них были возможности интегрироваться между собой и быть связанными с нами.
А вот
виртуальные группы.
А вот тогда, уже будем сейчас, мы додержимся, потому что у нас немного осталось. Это о связях очень важно, потому что мы сейчас затронули самое важное, получается.
Конечно.
То есть для этого существует Тора,
да.
Для соединения, для этой связи. А вот если ослабевает кто-то, допустим, кто-то выходит из этой связи, выходит. Он был в этой связи, очень сильный, и вдруг выходит, что это такое?
Это значит, он должен еще немножко повариться в мире, набраться необходимости, осознать, может быть, и дополнить свое решение о необходимости включиться
в эту связь.
В эту связь.
То есть вы говорите, что это так или иначе именно для того, чтобы он снова вернулся,
конечно,
к этой связи.
Несомненно, это нам кажется, что происходит все якобы случайно.
Это как вот эти желания, которые, говорите, откладываются в сторону, на какое-то время умертвляются, да, а потом.
Ну и мы там, и мы также сами в нашем повседневном движении отключаемся на пару часов, снова подключаемся и так далее. То есть тут ничего не сделаешь. Это все делается свыше, и поэтому нам надо только пытаться в каждый момент времени максимально находиться в духовном движении.
А почему вы все время говорите, что дважды все-таки надо человека поднять, вернуть, как бы в какой-то момент, ну, это, поговорить с ним?
Это закон Торы. Один раз ты должен его попытаться поднять, и у тебя не получается, но ты при этом связываешься с ним. И второй раз, когда ты уже действительно работаешь с ним полностью, зная, у вас есть общие желание, общий килим, так называемый, и когда вы вместе пытаетесь подняться, ты чувствуешь, что ты не можешь его тянуть. Ты должен его оставить.
Отпустить, чтобы он еще проварился.
Да, значит, еще человек в нем недостаточно развился, чтобы тащить его вместе с его ослом. Имеется в виду животное, часть человека.
Ну, у нас немного времени осталось. Вот, можно вот так вот завершение сегодняшнего, о связи немножко, если еще, потому что здесь все-таки это важная находка.
В принципе, наука Каббала только об этом и говорит. Мы рождаемся эгоистами, одиночками, разрозненными. Мы еще более того относимся эгоистически друг к другу, то есть каждый смотрит на другого и видит его только через прицел. Если не ружья, то каким образом я могу его использовать? Вот так, понимаешь? Только таким образом все мы относимся друг к другу, оценить, насколько он может мне навредить или насколько он может мне дать какую-то прибыль.
А если нет, то я его не замечаю вообще?
А если нет, я его не замечаю иначе вообще никак. Это называется смотреть в виде другого только в прицеле, эгоистическом прицеле. И поэтому вся наша работа заключается в том, чтобы сменить прицел, чтобы наоборот увидеть, а каким образом я могу всем отдать все, что у меня есть, и стать проводником Творца. Мне отдавать нечего. Но если я захочу им отдавать, я сразу же смогу подключаться к Творцу. И тогда Творец через меня будет работать на весь мир. Вот тогда весь мир, то, на что я буду работать, будет называться моей душой.
Ну, тогда вообще это, конечно. Ну, тогда вот этот прицел, через который я смотрел человека, это тоже связь.
Это связь,
связь,
конечно, да.
Которая важна тоже, необходима.
Да, да, но она уже альтруистическая.
Когда ты ее превращаешь на отдачу. А была на получение.
Да.
Как использовать. А сейчас, как я могу ему добавить к его пути. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Ну, продолжим. До свидания.